Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 апреля 2012 года. Все начинается с женщины. Европейский конгресс, урок номер 2. Вопрос. Насколько важна практическая женская работа? Насколько важно, например, чтобы женщина тоже принимала участие в семинарах по объединению, а не занималась в это время своими делами? Ответ. Мужчины одни ничего не смогут сделать, абсолютно ничего. Они могут собраться, постоять, попить, как обычно. Это хорошо, но это только подготовка. Реальная работа не может быть без того, чтобы сильная женская часть не генерировала в это время своего стремления к той же цели. Не может быть такого. Мы видим это везде и всегда. В истории есть множество примеров. Это исходит из устройства высших парцуфим, высших миров. Если мы не поднимаем этого желания к Малхут, она не формируется, и без этого ничего не происходит. Так что женщины должны очень серьезно к этому относиться. В первую очередь я обращаю внимание на женскую часть, потому что с нее все начинается. И очень прошу понять, что здесь от женщины зависит практически все. Мужчин можно запускать, ими можно манипулировать, и женщина очень хорошо это знает. Правильное манипулирование мужчинами заключается в том, чтобы направить их серьезно, на цель. Женщина может сделать это буквально одним своим желанием, полусловом, чем угодно. Это очень просто для нее, а для мужчин это очень трудно. Одному продвинуться практически невозможно. Поэтому в Каббале всегда существовал закон, что неженатого не принимают в ученики. Это потому, что без женского желания рядом с тобой, которое думает о том, чтобы ты преуспел, ты не сможешь серьезно продвигаться. Из второго урока Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Женская и мужская сила. Условия духовного подъема. Европейский конгресс, урок номер 2. Мы изучаем роль мужчины и женщины, исходя из системы духовных миров. Ведь брать примеры можно только оттуда, а не из нашего мира. В нашем мире есть миллионы теорий, и мы видим, что по сегодняшний день мы так и не знаем, в чем же правильная роль мужчины и женщины. Поэтому наш мир такой несовершенный. В духовном мире есть свойство бины, отдачи, и нам надо стать равными этому свойству. Для этого мы должны объединиться в таком суммарном виде, чтобы соединиться с Зайранпином, и тогда он поднимет нас к бине. Это очень сложная система с множеством всевозможных элементов. Она управляет нами, от нее нисходят все сигналы к душам. Мы запускаемся через нее и в свою очередь поднимаемся к ней. Согласно этой системе, в мире есть две силы, женская и мужская. Невозможно подняться вверх с помощью одной из них. Только правильное использование их обеих создает необходимые условия, достаточные для подъема. Женское начало формирует огромное желание, но это желание не может реализоваться самостоятельно, поскольку оно – просто желание, не имеющее сил для собственной реализации. А рядом с этим желанием находится следующая сила – мужская. Женщина дает необходимость возвышения. Она подталкивает мужскую часть, создает из себя огромное желание, вдохновляет, направляет, молится, формирует. Она подталкивает мужчин вперед, как мать детей в школу, мужа на работу. Она создает усилия, благодаря которым они двигаются, иначе бы они не продвигались. Благодаря этим усилиям, принимая на себя женское желание, мужская часть начинает его уже реализовывать и подниматься вперед. Женщина – это недостаток наполнения, огромное желание, без которого изначально ничего не может быть. А мужчина – это сила, которая уже превращает этот недостаток в движущую силу и достигает Творца. Достигая Творца с помощью того желания, которое он получил от женской части, он поднимает это желание, и они вместе обоюдно реализуют его. Так изначально было устроено в нашем мире. Когда-то мужчина выходил на охоту и приносил домой добычу, а сегодня он выходит на работу и приносит домой зарплату. Так существует семья, так устроен мир. В нашей группе мы не можем нарушать эти естественные условия, Иначе мы не будем подобны высшему устройству. Мы все время должны быть подобие с высшим парцуфом. Поэтому нам необходимо женское желание, их огромные усилия, их молитва, идущая из глубины сердца. Молчаливым желанием женщины могут так подействовать на мужчин, что они будут чувствовать, будто женщины кричат на них, хотя на самом деле они не произносят ни слова, а просто желают. У мужчины есть возможность так ощутить желание женщины, что он захочет его реализовать. Он не может его не реализовать. Так мы устроены. Если мы правильно будем направлять наши совместные желания, то, несомненно, добьемся цели. Без женщин невозможно движение вперед. Они начинают это движение. Они первыми реагируют на изменения в мире, на нашу методику. А мужчины должны соединиться между собой и реализовать эту методику. Почему? Потому что сила, которая тянет нас вверх, это сила отдачи. От женщины требуется недостаток, потребность, а от мужчины – создание силы отдачи. На этом принципе мы строим наши группы. Из второго урока Европейского конгресса от 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Залог успешной работы. Европейский конгресс, урок номер 2. Для успешной внутренней работы нам нужно отключиться от всех наших проблем. Мы представляем собой интегральное сообщество, маленькую группу, кроме которой в мире ничего не существует. Все остальное, что только есть в мире, тоже подключается к нам, и женская, и мужская части. Они олицетворяют собой все человечество, одну общую душу, одно единственное кли, сосуд, малхут меры бесконечности. Представьте, что сейчас мы желаем раскрыть себя в этом кли, не в точке нашего мира, в самой низшей точке, а на ее самом высоком уровне. Даже если мы будем представлять себе самый высокий уровень, который находится от нас через 125 ступеней пяти миров, мы все равно не сможем вообразить себе ничего другого, кроме обратной части следующей ступени, потому что наше воображение дальше не работает. Так в чем же заключается наша проблема? Мы изучаем в системе миров, что рядом с одним парцуфом первое состояние, существует второй, высший, второе состояние. Как можно подняться из первого состояния во второе? Только лишь в том случае, если мы отменяем себя и входим в следующее состояние, не создавая в нем никаких помех, как зародыш. Это следующее состояние называется Ахаб и Гальгальта Энайм Высшего. Мы своим желанием, устремлением должны просто втянуться в это состояние. Высшее состояние относительно нашего. Это состояние абсолютной отдачи, когда мы полностью поднимаемся над собой, оставляя внизу всю нашу животную часть. Устремление вверх называется Адам, человеческая часть. Это наше сознание, наше желание, устремление к отдаче. Их мы желаем присоединить к нашему стремлению. Это и есть состояние духовного подъема, вызываемого нами. Если мы таким образом устремляемся вверх, тогда с Гальгальта Энайм, высшей ступени, к нам проходит свет, который помогает нам, подтягивает нас, воздействует на нас. Это свет, возвращающий к источнику. Сами мы этого сделать не можем. У нас есть только усилия, намерения, но никогда не само действие. Само действие происходит под влиянием высшего света. Так что с нашей стороны необходимо лишь желание, собранное вместе на аннулирование друг перед другом, на собрание в одно единое целое и настойчивое требование к возвышению, к проявлению у нас света, к желанию, чтобы свет подействовал на нас и таким образом поднял бы нас к свойству отдачи. Вот в таком намерении мы с вами должны находиться. Из второго урока Европейского конгресса от 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Особый сорт женского эгоизма. Европейский конгресс, урок номер 2. Согласно нашей природе, согласно созданному творению, объединение возможно только между мужчинами. Женщины между собой не объединяются. Их эгоизм особого сорта. Это не хорошо и не плохо. Нам надо работать с нашей исконной природой, а не пытаться ее каким-то образом изувечить. Надо работать с такими данными, с которыми мы созданы, и понимать, что если мы будем ими правильно пользоваться, только тогда достигнем цели. Если попробовать поместить мужчин и женщин в одну группу, то в процессе работы мы ощутим, что у мужчин завязывается совершенно иная связь, чем у женщин. В нашем мире это не так чувствуется, как на наших занятиях по интегральной методике. Буквально через полчаса, час совместной работы мужская часть начинает ощущать, что их природа готова идти вперед и быть связанной со всеми, а женская часть чувствует, что не в состоянии работать на сближение между собой. Самый лучший результат достигается тогда, когда женщины своим намерением, своим усилием поддерживают мужчин, а мужчины сближаются между собой. Из второго урока Европейского конгресса от 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Ступени взросления эгоизма. Сознание – это новая категория, рождающаяся из ощущения несоответствия свойств. Я начинаю осознавать, кто я такой, когда чувствую, что мне плохо, и пытаюсь анализировать, что именно мне не нравится и почему мне плохо. Потом я начинаю искать, откуда приходит это зло, от кого. Все 125 ступеней построены на несоответствии свойств, от ощущения которого все время возникает вопрос, что дает эта работа и кто такой творец, чтобы я слушался его. Фараон постоянно задает нам эти вопросы, а мы выясняем ответ. Так творец играет с нами с двух сторон и учит все большей чувствительности к намерению отдачи. Творец добавляет нам все более качественные ощущения несоответствия свойств от ступени к ступени. Если когда-то я воспринимал добро и зло только относительно материальных критериев, судя по тому, сколько мне удалось у кого-то украсть, то теперь я сужу о добре и зле по своим намерениям относительно Творца или того человека, у которого когда-то крал. Сначала я незаметно крал у кого-то и не задумывался о том, что делаю. Потом, продолжая делать то же самое, я уже начал понимать, что беру у кого-то. Позже я начал стыдиться того, что краду, переношу из чужого в свое. Потом мое сознание вырастает настолько, что я уже не могу взять чужую вещь, но когда смотрю, мне хочется ее украсть. Даже с этим я не соглашаюсь. Впоследствии я настолько исправляю себя, что не позволяю себе ни красть, ни думать о краже. Такая мысль приходит ко мне лишь изредка. Порой, и против этой мысли во мне начинает работать все более точное духовное определение. Тут Творец запутывает нас и создает всевозможные помехи, и все это выясняется только в мысли. В итоге я прихожу к тому, что даже от одной мысли об использовании ближнего мне становится очень плохо. Если я вдруг подумаю, чтобы он заболел или ему стало плохо вместо меня, я содрогнусь от мысли, что смог выиграть за его счет. Эта мысль остается, но она становится более хитрой, тонкой и внутренней. Зло в отношении ближнего остается до самого конца исправления, но становится более качественным. Ведь мы исправляем разбиение. От простой, мелкой и грубой эксплуатации ближнего мы поднимаемся до самого хитрого и изощренного его использования, наносящего вред в самых корнях. Как сказано, тот, кто выше товарища, обладает и большим эгоизмом, то есть эгоизмом более высокого качества. У тебя возникает какое-то крохотное эгоистическое намерение, но оно кажется тебе огромным, не так, как тонкий волос, а как тяжелые оглобли. Исправление состоит в том, что ты можешь подняться над своим эгоизмом, но само желание использовать ближнего обновляется на каждой ступени и становится все внутреннее и хитрее. Над этим и надо работать, и главная лаборатория – это группа, где можно очень быстро выяснить свое отношение к остальным. Из уроков по книге Ари «Врата намерений» от 11 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Рожденные ползать в трех осях координат. Вопрос. Если весь видимый нами мир на самом деле находится внутри нас, то почему другие люди, существующие вокруг, видят то же самое? Ответ. Это тебе только кажется, а в действительности все это существует в тебе. Мы не можем исправить это искаженное восприятие, пока сами не ощутим духовный мир. Эйнштейн тоже хотел вывести формулу, которая объясняет весь порядок мироздания, но так и не сумел. Это невозможно сделать в нашем материальном мире. Представь себе жуков, которые ползают по поверхности и ощущают мир плоским. То только в длину и в ширину. Ты никогда не сможешь объяснить ему, что такое высота. Он не создан для этого, у него не хватает этой третьей оси в мозгу. Вот и у нас есть только три оси координат и время. А кроме этого, больше ничего. Поэтому мы не в состоянии понять мир в духовном измерении. Из урока по книге Ари «Врата намерений» от 11 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Завтра начинается сегодня. Времени, движения, пространства не существует. Это только мы в своем сознании называем свое восприятие в одних параметрах – годами, временами, а в других – движением пространства. Согласно этому, мы представляем некую картину. Но нет никаких миллиардов лет вне тебя. Если ты спросишь, было вчера или нет, то сначала надо выяснить, что значит «вчера» или «тысячи лет назад». Что значит «было»? Это сейчас я чувствую такие состояния, которые называю «вчера», «позавчера», «завтра». Если отделить эту точку, меня ощущающего, то ничего не останется. Мы говорим лишь о том, как нам выйти из этой иллюзии. Мы совершенно запутались, и незачем обсуждать то, что тут происходит. Надо лишь искать, как подняться над этим материальным ощущением и пониманием, и тогда мы ощутим и поймем истину, и сможем судить о своем состоянии. До тех пор, пока мы находимся внутри него, мы ничего не сможем рассудить. Это совершенно бесполезно. Мы исходим из этой реальности, потому что находимся в ней, должны исправить себя. Когда я обращаюсь к тебе, и я по сути исправляю себя, во мне существует некий твой образ, кажущийся мне отдельным от меня и даже выступающим против. Но в действительности это моя неразрывная часть, и я обязан ее исправить. Я вижу все свои части, как будто посторонними. Это называется разбиением. А как только я исправлю себя, они все соединятся. И уже на самой первой ступени я получу правильное представление о том, что такое время, движение и пространство, потому что во мне появится высшее измерение. И я в какой-то мере начну ощущать, что означает духовные свойства, что такое три пространственные координаты и время. Я пойму, что время – это цепочка причин и следствий, между которыми нет никаких промежутков, возникающих только от механических действий. Понятие «духовно» состоит в том, что мы сами создаем время и определяем его скорость своими исправлениями. Мы не измеряем время по вращению каких-то материальных планет вокруг друг друга, днями, месяцами, годами. Разве вращение одного космического тела около другого определяется для меня понятием времени, согласно которому я живу? Я должен жить согласно с каменными глыбами, перемещающимися друг относительно друга. В духовном мире нет времени, а каждое действие происходит непосредственно одно за другим. Совершил действие, произвел импульс, следующее действие – еще один импульс, между которыми нет никакого промежутка. Ведь мы не принимаем в расчет, как в это время крутится Земля, Луна, Солнце. Вся проблема в том, что мы пока не чувствуем духовное время. Но в тот миг, когда ты войдешь в духовный мир, поднявшись даже на самую первую духовную ступень, ты начнешь представлять мир в новых категориях. Это будет не иллюзией, а реальным ощущением. Так же явно, как сейчас ты ощущаешь вокруг себя этот мир в своем внутреннем восприятии, у тебя появится еще одна дополнительная картина, из которой ты вынесешь новое определение. Но до конца исправления ты останешься с двумя измерениями, с пространством этого мира и еще с одним измерением – духовным миром. Ведь каждый раз от того, что ты не полностью исправил себя, в тебе будет оставаться какая-то часть от самой нижней ступени этого мира. На ней ты будешь раскрывать, извлекать из этого Египта все новые и новые свойства и исправлять их. Из урока по книге Ари «Врата намерений» от 11 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Скрытый ген развития. Если бы внутри желания насладиться не было искры отдачи, оно бы не развивалось. Как из обезьяны развился человек? Обезьяна действует чисто инстинктивно. И возникает очень большой вопрос, как в процессе эволюции, из какого вида и рода, каким образом вдруг появился человек? Как он мог развиться из животного? Человека поднимает над животными его стремление к познанию высшей силы, своего создателя. а оно объясняется присутствием духовной искры, развивающейся внутри человека. Эта искра бывает четырех видов, четырех уровней, и потому существуют разные виды людей, более и менее близкие к духовной работе. Если внутри моего желания насладиться начинает говорить духовная искра, то у меня уже есть два качества, одно против другого. Я могу их сопоставить и решать, что делать, работать ради своего эгоизма или ради искры отдачи. Искра отдачи может принести очень большой выигрыш желанию насладиться. Если руководствовались одним желанием насладиться, то остались бы животными, которые не развиваются. Но если в нас есть искра, несущая силу отдачи, мы начинаем использовать ее в своих интересах. Так развивалось человечество. Сначала человек приносил пойманную добычу только своей семье, в свою пещеру. Но потом он увидел, что добычи слишком много, его семья не сможет все это съесть. Тогда он отдал половину соседу, а у него взял какую-то другую полезную вещь. Эгоистическое желание постоянно росло, и он уже не хотел просто так делиться со всеми. Так начался взаимовыгодный обмен. Росло желание насладиться, вместе с ним увеличилось желание отдачи, и человек умнел. Он изобрел торговлю, рынок, существующий и по сегодняшний день. Только он и стимулировал все наше развитие, как сказано, идите и зарабатывайте друг у друга. Но главный заработок был не в этом, а в тех свойствах, которые мы перенимали друг у друга в ходе этой торговли. Так желание насладиться развивалось, благодаря присутствию в нем желания отдачи. Из уроков по книге Ари «Врата намерений» от 11 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Конгресс своими руками. Наши конгрессы становятся все более качественными. Возможно, они не столь презентабельны, как раньше, зато более глубоки. Разумеется, мы говорим на них о реальном объединении, но теперь это объединение, помимо внешних проявлений, проникает в область внутренних переживаний. Мы с вами знаем, что преимущество света проявляется из тьмы. Свет раскрывается только в сосуде, и потому мы должны подготовить сосуды, желание ощутить изгнание из духовного мира, чтобы прийти к избавлению. А значит, всем нам нужно работать над потребностью, обращенной к этому конгрессу. Мы должны определить его черты, должны знать, чего хотим, к чему клоним, что должно случиться на нашей встрече. Нам надо самим выстроить этот конгресс. Речь тут идет не о технической или организационной составляющей. Я говорю о том, чтобы от начала до конца выстроить весь процесс, который мы должны пройти в налаживании связи между нами, вплоть до той ступени, на которой мы достигнем качественного единства и позволим свету засиять в нас. Для этого надо работать, прилагать усилия, вести подготовку, вне зависимости от того, где человек будет находиться во время конгресса. Все мы должны представлять себе, какая потребность тут нужна, как прийти к ней, посредством каких внутренних и внешних усилий, в учебе, намерениях и организации на местах. Я жду ваших мнений и отзывов об этом. Сообразно с ними мы и проведем наш конгресс. Я буду готовить себя в соответствии с тем, что вы напишете. Тогда между нами будет настоящее сотрудничество, и мы максимально продвинемся вперед. А иначе, если я буду делать то, к чему люди не готовы, это выльется в театр одного актера. Здесь нам нужно не представление, а объединение, совместное действие. Из уроков по статье из книги Шамати от 12 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Конгресс как насущая необходимость. Вопрос. Как мне укрепить связь с товарищами по виртуальной группе? Ответ. Это непросто. Ведь человек откликается на то, что воспринимает в пяти органах чувств. Так мы устроены на животном уровне. Реагируем на тех, кто нам близок, кто находится в поле нашего зрения и слуха, до кого можно дотянуться, дотронуться. Не случайно бизнесмены проводят столько времени в разъездах и полетах. Разве нельзя подписывать договоры удаленно? Для этого существуют все необходимые условия. Не все ли равно, с кем ты поддерживаешь деловые отношения? Это может быть китаец или таиландец, южноамериканец или европеец. Но ведь главное прибыль. И все же им нужны полноценные встречи, а не только виртуальные контакты и переписка. В человеке все-таки коренится естественная потребность в реальном соприкосновении. То, что для него важно, он должен почувствовать кожей. У нас это не так, однако мы тоже должны встречаться друг с другом и проникаться ощущением, впечатлением от этих встреч, поэтому мы проводим конгрессы. Также ученый может затвориться в своей лаборатории и вести эксперименты, забыв о внешнем мире. Но раз в несколько месяцев ему необходимо летать туда, где собираются другие ученые, и общаться с ними. Для полной картины ему требуется физическое ощущение, о каком бы исследовании ни шла речь. Вот и мы, с одной стороны, может быть, разделены расстояниями, а с другой стороны, при возможности должны вкладывать усилия в объединение. Это очень облегчает наш путь. И потому, если человек еще не был на конгрессе, он просто обязан приехать. Иначе он не получит необходимых впечатлений для дальнейшего продвижения. Что касается тех, кто уже был на конгрессах, кому трудно приехать, у кого по тем или иным причинам нет такой возможности, они могут с прежними впечатлениями находиться в местной группе и там принимать участие в нашей встрече. Если же человек не может добраться ни до конгресса, ни до местной группы, тогда ему нужно организовать себе как можно более эффективные условия дома и оставаться там, представляя себе, что он всецело с нами. Это тоже работает. В любом случае, где бы человек ни находился, желательно всегда держать курс на единство. Ведь после разбиения сосудов мы справляемся только путем объединения. Разумеется, нам не очень-то этого хочется. Мы вовсе не тянемся к этому, поскольку по своей природе являемся результатом разбиения того самого свойства, сплачивающего нас в одно целое. Однако, если человек хочет достичь цели творения и раскрыть истину, ему необходимо приподняться над своей природой. Он должен воцариться над этой жизнью, чтобы прийти к жизни духовной. Для тех, кто еще ни разу не был на конгрессе, повторяю, это просто ваш долг. Я не могу посоветовать вам, какими средствами это осуществить. Однако, как сказано, сделайте все, что в ваших силах. Хотя бы единожды это необходимо, если в принципе имеется такая возможность. А кроме того, очень важно подготовиться к встрече. Пройдите на наш сайт www.kabbalah.info и щелкните по баннеру конгресса, чтобы ознакомиться с подготовительными материалами. Из урока по статье из книги Шамати от 12 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Порог световой чувствительности. Вопрос. Если я учусь через интернет, воздействует ли на меня свет, возвращающий к источнику? Ответ. Даже в нашем материальном мире есть нейтрино, частицы, свободно проходящие через вещество, практически не теряя скорости. Высший свет повсюду, пребывает в абсолютном покое. У этого явления также нет преград в нашем мире, оно выше его природы. Так вот, если мы хотим вызвать действие света, нам нужно стать ощутимым для него, иными словами, подобными ему, по свойствам. В этой мере мы включаемся в свет и получаем результат его воздействия. И потому наша работа направлена на то, чтобы все больше и больше уподобляться свету. Сам свет не имеет никакой формы, и нашему сосуду, нашему желанию, нужно принимать именно свойства, подобные ему. Получающее желание состоит из множества пластов, ступеней, и потому его продвижение к подобию со светом протекает поэтапно. Наша задача постоянно от ступени к ступени все больше и больше уподобляться свету, ведь цель творения – достичь полного подобия с ним. Отсюда и название нашей науки – Каббала, значит получение. Она учит тому, как получить, абсорбировать в себе все свойства света. Из урока по статье из книги Шамати от 12 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
К лучшей жизни с точкой в сердце и без нее. Вопрос. Как начать ощущать точку в сердце? И что это за желание? Ответ. В нашем мире есть много людей, которые тянутся к правде. Такой человек не успокоится, пока не постигнет источник жизни, ее программу. Цель – нечто выше простого материального существования. Человек может быть вполне благополучным в материальной жизни или не очень. Это ему не столь важно. Главное, что волнует его и не дает покоя, это непонимание, ради какой цели он живет, а не в какой именно форме. В чем вообще смысл нашей жизни? Если человек задает себе такой вопрос, это знак, что в нем пробуждается точка в сердце, то есть особое желание. Сердцем называется все эгоистические желания человека. А одно из желаний очень волнует человека, это вопрос о сути жизни. И он обязан найти ответ и удовлетворить это желание, наполнить его знанием. А знание – это связь с источником жизни, с ее целью. Человек тянется к этому наполнению, и это внутреннее стремление приводит его в такое место в этом мире, которое ближе всего к ответу. Там он включается в учебу, из услышанного начинает понимать, что нет проблем выучиться в университете и получить обычное знание об этой жизни, чтобы понять, что в ней происходит. Но с какой целью все это происходит, этому уже не обучают в университете, и для этого необходимо обрести новые дополнительные свойства. Если человек хочет узнать источник жизни, ее цель, то должен получить знание, которое выше этого земного существования. Но ни в его сердце, ни в разуме нет предпосылок, чтобы это знание усвоить. В мире имеется эта информация, но он не способен ее воспринять, ведь пока находится на животном уровне развития. А для того, чтобы развить в себе орган восприятия источника жизни, нужно подняться на человеческую ступень. Для этого необходимы особые условия – новое рождение, развитие, у которого нет никаких истоков, никаких корней в нашем мире. Но благодаря особой методике, называющейся наукой Каббала, он учится, как получать, лякабель, эту информацию и ощущение соединиться с источником жизни, с ее целью. В сущности, это та же самая точка, в которой проявляется высшая сила. Но источником жизни она называется относительно человека, а целью жизни – относительно его усилий, его устремления. Необходимо обеспечить человеку соответствующее развитие, и потому существуют учителя, места учебы и методика, передающиеся из поколения в поколение и развивающиеся под стать ему. Так человек прикасается к методике Каббалы, получает учителя, книги и развивается, если в нем раскрылась такая особая точка. А пока такая точка не пробудилась, нельзя было раскрывать человеку науку Каббала, так как он воспримет это как нечто абстрактное и нереальное. Но в наше время, когда мир вошел в общий кризис, в результате всего своего многотысячелетнего развития и люди страдают, наука Каббала раскрывается в аспекте так называемого поручительства. Из всей науки, говорящей о постижении источника жизни, берется лишь небольшая часть, одно действие без намерения, называемое взаимным поручительством. Люди учатся, как им соединиться, чтобы прийти в этом мире к лучшей жизни. Поэтому сегодня науку Каббала используют и люди с точкой в сердце, и без нее, как методику объединения ради лучшей жизни и исправления кризиса. Из урока по статье из книги Шамати от 12 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Наш новый дом. Дорогие друзья, я обращаюсь к вам от себя лично и от имени дирекции организации «Бнай Барух», к моим ученикам, друзьям, ко всем, кто сочтет возможным помочь нам. Мы существуем уже 20 лет. За это время сделано много. Мы открыли интернет, который сегодня признан одним из самых больших в мире. Мы проводим ежедневные уроки, которые переводятся на десятков языков мира. Наш телеканал вещает 24 часа в сутки. В учебном центре прошли обучение 1000 человек. Мы пишем и распространяем газеты, книги, брошюры, снимаем фильмы, устраиваем конгрессы по всему миру. Мы бескорыстно стремимся распространить высшие знания о единстве мира. За эти 20 лет из группы в 10 человек мы превратились в группы и центры по всему миру. Из маленького домика переместились в двухэтажное здание, которое снимаем вот уже 10 лет. Здесь находится наше предприятие по созданию и распространению каббалистической информации. Телестудия, телецентр. Здесь проходят ежедневные уроки, их обработка. Отсюда на весь мир ведется их трансляция на многих языках. Но наступил момент, когда мы вынуждены покинуть это здание. Под давлением государственных организаций, ответственных за пожарную безопасность, электроснабжение, здравоохранение и прочее, мы более не имеем права здесь оставаться. Здание должно идти под снос. При подсчете стоимости переезда, прокладки коммуникаций и освоения нового места мы обнаружили, что сумма, затраченная только на это, обойдется нам около 1 миллиона долларов. А съем нового здания в течение следующих 10 лет будет стоить еще 3,5 миллиона долларов. Так возникла мысль об экономической целесообразности приобретения постоянного места. Так у всех нас появится свой мировой центр. У тех, кто здесь работает, кто приходит сюда заниматься, кто приезжает сюда в гости и на стажировку. Новый дом будет включать общежитие для всех желающих погостить у нас. Каждый сможет сказать: «У меня есть свой дом». Мы не стесняемся этого обращения, ведь действительно речь идет о доме для всех. Мы начинаем сбор средств для покупки нашего дома. Каждый сколько сможет. Но под угрозой выселения нам надо собрать хотя бы половину суммы в короткое время. До конца 2012 года мы обязаны под давлением местных властей переехать в новое место. Давайте вместе отпразднуем открытие нашего нового центра, который действительно станет центром распространения знаний о единстве мира. Я обращаюсь ко всем, кто понимает необходимость распространения науки Каббала и взаимного поручительства Арвуд в мире, помочь всем нам обрести наш дом. Заранее благодарю вас всех за участие, это объединит нас. Михаил Лайтман.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.